есть еще такие тяжелые дни. 8 Тевета уже был, сейчас 9 Тевета, 10 Тевета. И вроде бы эти три дня, они непонятно, как связаны один с другим. 10 Тевета — это когда Навуходоносор окружил Иерусалим, блокировал Иерусалим. Девятое Тевета — это такое было гораздо позже. Есть то, что я видел, тут есть два подхода. Что такое, что произошло 9 Тевета? Один — это смерть Эзры. Эзра, он же Малахи, последний пророк. С смертью Эзры нет пророчества. То есть, если раньше Всевышний с нами говорил через пророков, то сейчас голос Всевышнего не слышен в мире только посредством изучения Тор. В отношении 8-го Тевета нет никаких сомнений. Это день, когда было переведено Тора на греческий язык. Есть точка зрения, что 9-го Тевета — это не день смерти Эзры, это день смерти Эзры — это 10-е Тевета. Это день, когда родился тот самый человек, которого сейчас празднуют во всем мире. И просто это соображение скрыли, чтобы не было погрома, потому что евреи в день, когда празднуют их праздник, они устраивают пост. Это, казалось, как эти вещи связаны одно с другим. Три разных вещи, причем по хронологии. То есть самое последнее, это 10-е Тевета, это окружение Иерусалима, это было самым ранним. И после этого была смерть Эзры Софера, а только после всего этого был перевод Торы на греческий. А мы Шапира об этом говорит следующую вещь, что у всех этих трех событий есть некоторый общий корень. То есть вообще невозможно себе представить, что можно вообще окружить, взять, блокировать Иерусалим. Чтобы это источник всего благословения на весь мир, как можно его блокировать? Это место, где связь между Всевышним и этим миром, через него место расходится благословение всему миру, всему человечеству. Как вещь можно блокировать? Перевод Тора на греческий – это страшная вещь. То есть великую, то есть весь сумма это помыта на сахар софрейм, там сказано, что почему установили пост по случаю перевода Торы. Это сделали большие люди, это не были люди. Потому что Тора не может быть подобающе переведено. Не может быть. То есть, буквально, я вам скажу, я, как и вы, вырос в атеистическом Советском Союзе. Я помню, то есть, на черном рынке в Одессе продавалась Библия за 100 рублей. Это была месячная зарплата. Почему? Не то, что в смысле религиозных потребностей чьих-то. Это было великое литературное произведение. Вам такое знакомо или нет? А мне знакомо с детства. Поймите эту трагедию, как слово Бога превращается в великое литературное произведение. Это катастрофа.
Форцу.
Что?
Форца было такое слово. Ее форцовали на рынке.
Да, да. То есть, понимаете, это буквально поднять святость, взять святость Торы, спустить ее на землю и растоптать ее. Есть Пушкин, есть Лермонтов, есть Достоевский, есть и Библия.
Можно
Что? Да. Не Машабейн, это не Машабейн. Это было чрезвычайное пренебрежение Торы. И в особенности, потому что по-настоящему Тору невозможно перевести. И стало, то есть Греция, переведя Тору, приобщила Тору к великим литературным памятникам. Это причина поста. Причина поста. И более того, Рав Моше Шапиро говорил очень интересную вещь, что появление той самой религии, которую мы сейчас вспоминали, которая была обоснована на переводе Торы на греческий, только после того, как Тору опустили вниз и превратили в литературное произведение, то только тогда может возникнуть идея, что мы новый Израиль. Есть по этому поводу замечательное место в Масехет Гитин. Там говорится, что завет между Всевышним и народом Израиля, он основан над устной Торе. Альпия дворим эйли каратет бритва эт Исроэль, по устам этих слов, буквально так они произносятся, установлен завет между завет с Израилем. Там-то, это, я помню, да, в самых, на Сахет Гитин, там говорят Тосафот, это Мидраш, что приходит вопрос, кто истинный получатель Торы. Я в Цюрихе разговаривал с одним очень молодым человеком. Мальчик, 14 лет, там себя делает чего. Он учится в немецкой школе. Подошел ко мне, спросил, хотел, могу ли ему что-то с ним получить. Ну, нетрудно учиться с человеком на нулевом уровне, это не совсем, так сказать. Я спросил, а что вообще, а ты вообще учишь, что ты делаешь? Ну, скажи, просто поговорил с ним. Он говорит, да, когда я участвую, готовлюсь к мировому конкурсу по знанию Библии. Это поэтому делать по-немецки, в рамках учебы в школе, не в риск. Уверяю вас, что есть не евреи, которые могут знать Библию наизусть больше, чем многие евреи. Но у них нет ничего общего с Торой. Не потому, что не евреи, просто потому, что это не то. Можно секундочку, Гмара Гитин здесь под рукой? Мы же здесь далеко, так есть, да, прекрасно. Я не буду большой гморы. Может, ошибся, да, ты здесь. Это первый тост вот на дав самых Амуд Бет, вторая страница. Ну, это Мидраш Шмот Рабу, что без Тор, устной Торы мы бы выглядели как чуждыми к Торе. Почему? Потому что народы мира написали себе Тору. Если все было написано, так вообще была бы разница между Израилем и народами мира. И тут у меня есть такой стих, об этом сказал Всевышний, «Эхтовна рубей Тора». Если Всевышний дал нам и устную Тору, как письменную записанной, то это бы тоже взяли бы. Сейчас происходит то же самое. Это интересный факт. Талмуд переведен на корейский язык. Знаете такую вещь?
На корейский?
Да. Я объясню. Корейцы не дураки. Они происследованы, почему евреи преуспевают во всех науках. И больше источник этого, это мудрость Талмуда, и поэтому решили тоже к ней приобщиться для не для Торы, а для того, чтобы продвинуться на всех других областях. Я думаю, что это поможет, но это просто другое. Но я просто, они что-то поняли. Ну, давайте вернемся к нашим делам. Короче говоря, то, что определяет избранность нашего народа, это именно связь Всевышнего посредством учения устной Торы, а то, что Тора переведена, как бы ей владели все народы мира, это принижает Тору, и у них они могут сказать, я знаю Библию наизусть лучше, чем какой-то раввин. Это возможно. Так мы новый Израиль. Новый Израиль. Нет. Израиль – это принципиально. Раввин, который по-настоящему знает Талмуд и закон учителя, он живет Торой, исполняет ее, почувствует и понимает ее, даже если не знает весь Танах наизусть. А тот самый, тот выучил Танах наизусть, у него нет ни того, ни другого. То есть, короче говоря, мы сейчас говорим о некоторой связи между тремя этими событиями. И есть тут еще две важные вещи. Первое, то есть месяц Тевет называется самым тяжелым месяцем в году. Тяжелее, чем Тамуз, тяжелее, чем Ав. Так приводит Рамой Шапиро. Но он начинается очень так интересно. Он начинается с Хануки. То есть венец Хануки это седьмой и восьмой день. Очень странно. Потом, ну, это отдельная тема, я кончу с этим. Я хочу объяснить одну вещь, как я это понимаю. Несколько раз в Куперман, там в Цюрихе, немножко обсуждали эту тему, там он сказал, что об этом есть сказано в книге «Шем и Шмуэль». Это был то, что он был тоже Адмур и Сакачева, сын автора Иглейталь. Многие, не обязательно хасиды являются большими поклонниками этой книги. Я бы тоже прочел начало до конца, потому что нет времени, надо учить Талмуд. Не на все хватает. Я объясню, как я это понимаю, возможно, то, что он говорил, но он говорил высокие слова, которые я не разобрался. Мы выходим из Хануки. Из Хануки выносим самоотверженное служение Всевышнему Маковеев. И мы попадаем сразу же в месяц, когда тяжкая мера суда, идущая в месяц с Савом, поражает наш народ, ограничивает, осаждает Иерусалим. Спускает в этот в низший мир Тору, мы лишаемся пророчества. А что можно нам противопоставить? Самоотверженное изучение Торы и исполнение. Мы должны, если мы пытаемся жить так, как жили Маковеи, не боюсь с греками, а борясь с нашим дурным началом, то далеко не надо ходить. Как говорят, что сказано в Беркея, вот что. Знаешь, что ответить Эпикойросу, какому Эпикойросу, который у тебя самой сидит внутри. Я говорю, только этому, но этому тоже. Этому тоже. У нас есть внутри и грек, и Эсав. Нам есть с кем бороться. И еще надо делать самоотверженное, это не идет. Однако путь самоотверженной борьбы со всем, это в первую очередь через труд на Тору. И, безусловно, что сама Ханука – это праздник, так называемый праздник устной Торы, как Менора – это был источник раскрытия устной Торы в нашем мире. И когда был устроен праздник Ханука, и заповедью зажигать ханукальные свечи, то этот свет Торы, который был в Меноре, он также распространился на ханукальные свечи. Поэтому наш путь как выжить и пройти через тьму Греции и тому подобное, держаться за завет устной Торы. Когда мы трудимся над Торой по-настоящему, то свет Торы освещает наши души. И тут есть еще одна вещь. Мы завтра будем читать одна из слихот. Там упоминаются все беды, которые были с нашим народом в эти дни Тевета, одна из них смерть Эзры. Это очень интересная вещь, что в этот день погиб Эзра Софер и добавление. Анойсен Имрей Шофер. Анойсен Имрей Шофер, дающий буквально красивые слова, это наша недельная глава Ваехи. Это благословение Якова колену Нафтали. Нафтали айла шлухо, анойсен им Имрей Шофер. Что такое Имрей Шофер? Практически все комментаторы, которых я видел, говорят только одну вещь. Что некогда, что у него были очень хорошие плоды у Нафтали, все их ели и благословили Всевышнего со всей душой. То есть всевозможные причины благословления, благодарности, но как-то Тору не упоминается здесь. А вот когда мы видим то, что нам оставили мудрецы последних поколений, имеется в виду поколение Талмуда, не последних, там связывают Имрей Шофер именно с Торой. Эзра Софер, Анойсен Имрей Шофер. Эзра был величайшим законоучителем. Об этом много еще можно говорить. То же самое приводится и в Слихот, и про 10 погибших от царства, о языке Хагит Толмача, который валялся, вырванный язык и не был похоронен. Что здесь сказано? А гойги бди Имрей Шофер. Это был ужас, как тот самый язык, который говорил слова Торы, сейчас валяется, как на улице. Тоже тут, что тут? Гойги бди Имрей Шофер, имеется в виду Тора. И в Змирот мы говорим, чтобы в Шаббат мы войски бди Имрей Шофер, Шофер бакол пиноту маханот. Помните такую Змиру? Видим, что наши мудрецы, составители Змирот и Слихот, они четко ассоциировали имя Шофа именно с Торой. Есть среди всех комментариев Торы, которые я видел, только один об этом говорит, это Клиякар. Все остальные говорят о других вещах. Я покопался в этом еще и нашел, я пошел копаться в Мидрашабу. А как это объясняет Мидрашаба, это место? Почти все объяснили, как Раши, не упоминая то. Там был есть только один из мудрецов сказал следующее, что такое Имрей Шофер, что у Нафтали было особое достоинство, что они буквально мишапим эта Тора, буквально украшали Тору. Я понимаю, есть тяжелая логическая проблема, человек хочет жениться, он молодой, но у него седые волосы. Как-то старика, девушка молодая, замужем не выйдет, можно ли ему краситься или нет. Нельзя. Это не, может, помочь пошлет ему ту самую невесту, которая подобает. Но дело сейчас не в этом. Значит, что такое лешапер? Что такое украсить? Целая специальность, когда что-то уже не что пригодно, как его украсить, чтобы подороже продать. Не это имеется в виду, Торе. Это все очевидно любому, кто немножко понимает эти вещи. Что да имеется в виду? Имеется в виду, как я это понимаю, чтобы действительно не просто изучали Тору, понимали ее, постигали, еще понятие раскрыть красоту в Торе, раскрыть ее. Не добавить извне, Тора не нуждается ни в ком внешней красоте. Ни от греков, ни от кого-то еще. Но есть особое достоинство раскрыть Тору. И это раскрытие называется Тиферет. Тиферет. И это было особое качество, достоинство колена Нафтали. Они раскрывали красоту Торы. Это было достоинство и Эзра Софера. Великое достоинство в этом. Уже можно много еще говорить. И тут после смерти Эзра Софера нет пророчества. У нас есть труд над устной Торой, через который мы можем раскрыть красоту Торы. Это труд, самоотверженный труд, месяц Красоты Торы, мы можем раскрыть. Это продолжение света Хануки, когда освещает нам первые дни этого месяца. Это то, с чем мы можем и должны пройти тьмы всех следующих изгнаний и бед с Торой, с изучением, преподаванием. И дай Бог нам этого достоиться. Всего хорошего.
Аминь.